Ограничение 18+. Содержит нецензурную брань. Ева Милс. Ева. Книга вторая. Молчание. Глава первая. Судьба шута. Книги не дают по-настоящему бежать от действительности. Но они могут не дать разуму разодрать самого себя в кровавые клочья. Дэвид Митчелл. Облачный атлас. Книги всегда были моим убежищем. По ним я училась любить, дружить, мечтать и воспитывать ребенка. К ним обращалась в минуты душевной слабости, уныния или печали. Когда меня спрашивают, что ты находишь на этих пыльных страницах, почему так привязана к ним, оглянись, вернись в реальность, я никогда не утруждаю себя ответом. Зачем? Кто не тонул в бескрайнем океане истории, тому не объяснить, что моя — лишь капля. А я бы хотела стать дождем. Побывать в разных мирах и временах, притвориться священником, блудницей, тираном, самурайским мечом, пролиться на землю ливнем выдуманных жизней. Особенно, когда так не хочется жить свою. Ноябрь 2003-го, январь 2005-го. Знакомые ладони закрыли мне глаза. Я улыбнулась и положила свои руки поверх. Я опоздала, да?
Угу, как всегда.
Голос Лукаса звучал невнятно, потому что он одновременно пытался целовать мою шею и говорить. «На меня возложена миссия вызволить тебя из-под чар магазина и вернуть в тепло семейного очага».
«Мариза?»
«Уже там».
«Подарок?»
«У Маризы».
«Без нас не начнут?»
«Ни в коем разе».
«Тогда, мне кажется, тебе стоит убрать руки из-под моей блузки». Локи демонстративно вздохнул и покорился.
«Я не могу перестать думать, что можно просто запереть дверь с этой стороны, и мы бы по возвращении собрали немало понимающих взглядов любимых родственников. И дофига ли он вопросов на тему, когда ждать второго?»
Лукас еле заметно помрачнел.
«Да, ты права. Так пойдем же».
«5 минут. Сниму кассу и все приберу. Ты иди».
«Точно?
Если 5 минут, я могу и подождать».
«Иди.
Отвлеки там всех, чтобы я прошмыгнула незамеченной».
«Взять огонь на себя? Ты совершенно мной не дорожишь».
«Ладно, ладно, я прикрою, но если ты не перейдешь дорогу через 15 минут...» Я мягко подтолкнул его к выходу. «Засекай время». Он ушел, и я огляделась. Все было прибрано. И мне действительно не требовалось много времени, но я любила закрывать магазин одна. Без суеты снять кассу, пересчитав дневную выручку, закрыть ставни на окнах, опустить штору над витриной, аккуратной стопкой сложить свои блокноты и бумаги на столе, с тем, чтобы завтра снова навести среди них хаос, погасить свет, обойти матово поблескивающие в полумраке шкафы, стряхивая несуществующие пылинки. Иногда мне казалось, что я существую в двух мирах. Книжном, в которой у каждой страницы был голос, я слышала его. И настоящем, где я была счастливой женой, матерью, дочерью, самой обычной женщиной. Привычные монотонные действия были ритуалом, переключавшим мои мысли, разделявшим два моих лица. По утрам, открывая двери и вечерами запирая на замок, я остро ощущала, как порой наслаиваются друг на друга реальности, даря вдохновение, возвращая воспоминания. Я всегда грустила о Голде в эти мгновения. 2 года, как его не было с нами. Не было со мной. Старый лис загодя знал отмеренное ему время и, конечно же, продумал все заранее. В последнее Рождество Роберт собрал всех у себя. Нам бы заподозрить неладное, но мы просто радовались празднику и чудесным подаркам, выбранным хозяином с колдовской, а какой же еще, точностью. Моим подарком были ключи. Старомодные латунные ключи на огромном кольце, увенчанном горделивой птицей. Ключи от всех замков в лавке Голда. Я помню, что открывала изящно упакованную коробку без трепета, с любопытным интересом, не более того. Кажется, Лукас что-то пошутил на тему того, что там огромное обручальное кольцо, и он волнуется, так как я наверняка предпочту ему Румпельштильцхена. Я весело ответила какой-то колкостью, а потом увидела их. Матово и бесстрастно поблескивая на красной бархатной подкладке, они означали именно то, что означали. Что-то больно толкнуло меня изнутри, стиснув сердце неотвратимостью потери и подняв голову, я увидела, что и в глазах Голда стоят слезы. Тогда мы не поговорили. Вокруг гудел праздник, сверкали огни, шумели дети, раздавался дружный смех и низкий рокот разговоров, пахло пряностями и цукатами, клюквенным соусом, еловой хвоей и стеклянной пылью, и никто, кроме меня, не понял важности этого дара. Мы расходились далеко за полночь, оживленно прощаясь у калитки. Рони ушла с моими родителями. Лукас подхватил на руки крепко спящую Маризу и отнес в машину. Вернулся за мной. А я стояла и не могла сделать ни шагу. Просто не могла оторвать глаз от Голда, боялась, что как только перестану на него смотреть, он исчезнет. Локи достаточно было одного взгляда, чтобы оценить ситуацию. Обращаясь к Голду, он коротко спросил. «Вы доведете ее, Роберт, или мне вернуться?» Так же кратко тот ответил.
«Приведу».
«И передадите из рук в руки». Тон Лукаса был шутливым, но глаза... глаза нет. Голд усмехнулся, как всегда усмехался при игре в покер, в момент, когда Лукасу удавалось обвести его вокруг пальца.
«Из рук в руки, рыжий. Обещаю».
Мы молча слушали, как мягко катятся колеса по укатанному снегу, провожая взглядом удаляющуюся машину, пока она не скрылась за поворотом. И лишь тогда он повернулся ко мне.
«Пригласи меня в свой магазин».
Когда я впервые открывала дверь его ключом, мои руки не дрожали. Мы зашли в помещение. Я зажгла верхний свет, не надеясь, но страстно желая, чтобы электрические лучи разогнали тени, сгустившиеся по углам и проникшие в сердце. Я должна была попытаться. «Мистер Голд, насчет вашего подарка...» Он остановил меня движением руки. «Не надо, не порти». В поисках опоры я встала на привычное место, за прилавок, и только тогда поняла, что Голд, не сдвинувшийся с места, оказался прямо напротив меня, по другую сторону. Рябь прошла по моему лицу, я закусила губу, закрыла глаза, ненавидя самое себя и свой дар. Я знала, что Роберт попросит у меня, и знала, что не смогу ему отказать.
«Давай, девочка, не бойся. Посоветуй мне книгу».
Не пряча слез бежавшим по щекам, я помотала головой. «Не могу, не знаю». Он мягко улыбнулся и погладил меня по щеке.
«Ну, конечно же, знаешь».
Медленно, запечатывая в памяти каждое мгновение, я подошла к шкафу, в котором у нас стояли нобелевские лауреаты. Мне не нужно было смотреть, чтобы видеть пестрый корешок, усыпанный листьями, цветами и птицами. Нью-Йорк. Харпер и Роу. 1970 год издания в оригинальной суперобложке. Габриэль Гарсия Маркес. 100 лет одиночества. Вы никогда не заметите книгу, которая не хочет быть обнаруженной. Она спрячется среди товарок, сольется с соседками, будет водить вас кругами, вводя в заблуждение, что вот только вчера вы ее видели на этой самой полке. Но книга, которая знает, что ее час настал, сама пойдет вам в руки, вы лишь проведете рукой по плотному ряду, и она мягко позовет вас за собой, приглашая в бесконечное путешествие. Иногда с судьбой можно поиграть в прятки, погрозить кулаком, соблазнить, умоляя встать на колени, выторговать в яростном споре, выиграть в карты, в конце концов, иную участь и прожить дни, месяцы, годы, отсрочив неизбежное. Но иногда она приходит и становится прямо напротив тебя. Понимающе и участливо смотрит в глаза, и ты понимаешь, что обратной дороги нет. И не помогут ни слезы, ни уговор, ни молитвы.
«Не стоит грустить, Ева».
Она грустит, потому что ей кажется, что ты должен скоро умереть. Голд тепло улыбнулся.
«Скажи ей, что человек умирает не тогда, когда должен, а тогда, когда может. Я хорошо тебя выучил, девочка. Теперь ты стала взрослая, а я совсем старик, и я устал. Я должен был быть на том свете уже давно, но возвратился назад, и рядом с тобой мое одиночество было не таким сильным. А сейчас мне пора».
«Голд,
не плачь. Не то я тоже буду».
Я обняла его, а он меня. «Голд, конечно же, я заплакала. Роберт, не бросайте меня».
«Я всегда буду рядом».
«Вот только не надо этой ерунды про то, что вы вечно будете жить в моем сердце».
«Скорее я останусь твоим внутренним голосом. И в моменты, когда ты решишь совершить очередную глупость, буду ворчливым тоном тебя останавливать. А так как глупости ты совершаешь часто, то уж поверь, тебе от меня никогда не избавиться».
Не прекращая рыдать, я засмеялась. «Я не хочу всего этого без вас. Я не справлюсь».
«Ты давно уже справляешься без меня».
«А если я попробую?»
«Нет».
Он оборвал меня резко.
«Я запрещаю!»
«Вы даже не дали мне договорить!»
«Ева!»
Взгляд Голда был тяжелее мельничного жернова.
«Ева, поклянись мне, что даже в мыслях не попросишь эти книги продлить мне жизнь! Не сейчас! Не когда-либо потом!»
«Я вовсе не собиралась!»
«Обещай!»
Нехотя я кивнул. «Клянусь!» Он смягчился.
«Хорошо. А теперь пойдем. Твой муж наверняка места себе не находит».
2 мили до моего дома мы прошли в молчании. Нужных слов не было, да и не могло быть. Мы оба знали, что значим друг для друга, и просто в последний раз проводили время вместе, не тратя его на пустые разговоры. Лукас ждал нас. Стоя на крыльце, он курил, и его всегда улыбчивое лицо было серьезным. Увидев, что мы приближаемся, он затушил сигарету, спустился по ступенькам вниз, взял меня за руки. «Ты совсем замерзла. Роберт, зайдете в дом?» Голд покачал головой.
«Спасибо, но нет. Мне пора.
Я пройдусь с вами немного». Голд помедлил, но отказался.
«Нет, останься с ней».
Лукас хотел было спорить, но вдруг передумал. Подошел к Голду, крепко пожал ему руку, а потом обнял старика. Голд смущенно хмыкнул, но ответил на объятие, и на мгновение они оба стали такими нереальными и далекими, что от боли снова закололо в боку, а потом... Все закончилось, и Роберт, приподняв шляпу, кивнул нам до свидания и ушел, не оглядываясь. Той же ночью, лежа в постели в надежном кольце рук мужа, я спросила: Почему ты попросил его провести меня? Как узнал, что я буду расстроен?» Лукас ответил не сразу. Пальцем нарисовал на моем плече сердечко, перечеркнул, снова обвел по контуру. Я заподозрил уже давно, что этот затеянный им праздник неспроста. А сегодня окончательно убедился. Я попросил его передать тебя мне из рук в руки, потому что, да, знал, как сильно ты будешь расстроен, но не только поэтому. Я тоже хотел попрощаться. Горячая капля обожгла мне кожу. Локи провел ладонью, стирая ее и разбитое сердце. И до утра мы молчали. На следующее утро Голда уже не было, как и фотоальбома, фарфорового сервиза и фигурки Эмили. Я благодарна ему, что он просто ушел. Не видя старого друга мертвым, я могу придумывать себе, что он до сих пор рядом, живет, дышит и хранит меня от множества бед. Когда чувство тоски становится нестерпимым, я верю, что он просто вышел в другую комнату, уехал в соседний город, живет где-то рядом, за углом, и когда-нибудь, не сегодня, но обязательно, мы встретимся снова. С трудом я вернулась в реальность. Вечера уже были холодными, и, застыв на крыльце в янтаре воспоминания, я порядком продрогла. Настроения веселиться не было. Я почувствовала укол совести. Через дорогу в баре горит теплый свет, и видны силуэты близких мне людей. Все ждут только меня. А я? Я заставляю себя ждать. Стряхнув оцепенение, я перебежала дорогу и, надев перед входом праздничное лицо, уверенно шагнула внутрь. «Ну, наконец-то! Мы уж думали всем баром идти за тобой. Это не женщина, это продавец. Лукас, как ты ее терпишь?» Я шутливо отвечала всем, терпеливо отбиваясь от дружеских подначек. Все давно привыкли, что на семейные торжества я прихожу последней и по-настоящему не обижались. Но я все равно испытывала вину. За то, что даже с ними чувствовала себя одинокой. За то, что одной мне было лучше. Вечер катился по накатанной, именинница получила все поздравления и развернула подарки. Все выпили еще по одной. Как-то незаметно группы разбились по интересам. Ронни и мама сидели голова к голове и о чем-то шушукались. Папа громко рассказывал группе детишек опасные истории из своей лихой молодости. Резко накрыло желание забрать своих и оказаться сейчас дома только втроем. Поиграть в карты, сесть смотреть фильм, чтобы Мариза уснула, положив голову мне на колени, и мы бы с Локи переговаривались шепотом, а потом перенесли ее в детскую. Подоткнули одеяло и, поцеловав, на цыпочках вышли из комнаты. Мы бы перешли на кухню, не зажигая верхний свет. Я бы достала запеканку, оставшуюся с обеда. Мы бы доедали ее холодной, прямо из формы, запивая вином, и еще много часов сидели бы вдвоем, разговаривая обо всем, мечтая и строя планы.
«Так когда вы планируете второго?»
Второй раз за вечер я вздрогнула, выдернутая из своих мыслей бесцеремонным вопросом Ронни. Ничего остроумного в голову не приходило, я просто смотрела на нее растерянная. Пауза длилась и длилась, и то, что должно было стать всего лишь очередной не очень удачной шуткой, в наступившей тишине раздувалось до тяжелого бестактного кома, засасывавшего всех.
«В апреле 2010-го».
Голос Лукаса вывел всех из стопора. «Что?» Ронни недоумевающе посмотрела на сына.
«Говорю, что у нас все запланировано. Мы с Евой решили, что Маризе к тому времени будет 14, она станет взрослой, вредной и непослушной. И вот тогда-то мы раз и заведем себе новенького ребеночка. Так что приставать к нам с вопросами о свеженьких внуках разрешаю не раньше августа 9-го, а лучше сентября, чтоб наверняка».
Он шутил.
Все, включая меня, облегченно рассмеялись, и напряжение спало. Лукас как-то быстро и легко устроил так, что мы засобирались домой пораньше, и никто не принял на свой счет и не обиделся, а наоборот, все вышли нас проводить и дружно махали рукой, а потом, смеясь, скрылись в баре. И вот мы нашей маленькой семьей шагаем к дому. Лукас, Мариза, я. Все так, как я и представляла себе полчаса назад. Спасибо, что выручил меня. Время было за полночь, Мариза давно спала, а мы и правда засиделись. Долго болтали ни о чем. Как все прошло на празднике. Ребенку нужна новая обувь к зиме. Не забыть завтра купить оливкового масла. Куда поедем на рождественские каникулы? Ты заметила, как сдал старый Велш в последнее время? Или, по слухам, беременна третьим? Луки сразу понял, о чем я. Кивнул, словно давно ждал, пока я скажу. Не стоит. Мама временами бывает удивительно нечуткой. Но она таки именинница сегодня. Имеет право. Я попыталась смягчить его слова, но он не дал. Нет. Не имеет. Ни она, ни твоя мама, никто другой. Только я могу тебя о таком спрашивать. А ты хочешь? Я ответила шутя, но он вдруг посерьезнел. Да, хочу. Мое сердце на мгновение замерло. Пересохшими губами я негромко проговорила. Так спроси. В неярком свете его голубые глаза были черными и бездонными. Заглядывая куда-то глубже, чем положено заглядывать посторонним, он произнес вслух то, в чем я еще не признавалась даже себе. «Ева, почему ты несчастна?» Я закрыла глаза, но слезы все равно потекли. «Как ты узнал?» Он грустно усмехнулся. Ты все время забываешь. Я знаю, куда смотреть. Я ладонями провела по лицу, пытаясь восстановить равновесие. Лукас. Локи, любимый, я не знаю, что со мной. Что-то происходит внутри меня, а я не могу понять, что. У нас все идеально, и я умом понимаю это. Понимаю, что у меня есть все, о чем только можно мечтать. Любимый муж, ребенок, работа, дом, родители, друзья. Я всегда в заботах. Некогда размышлять о том, чего мне не хватает, но иногда, вот как сегодня, мне хочется плакать от тоски, как будто я что-то пропустила, что-то важное, и оно ускользает от меня, я не могу понять, что, но мне все равно больно. На одном дыхании, выпалив эту тираду, добавила: «Прости меня, я не хотела тебя расстраивать». Пыталась справиться самостоятельно. Надеялась, что если не буду обращать внимания, то все закончится так же, как и началось 2 года назад. Ты это заметил, да? Что ты до сих пор тоскуешь по Голду? Да. И столько было в этой фразе того, из-за чего я и сейчас, 8 лет спустя, любила его так же сильно, что мне не нужно было отвечать, а достаточно было просто подойти и потеряться в его глазах, твердо зная, что он меня найдет. Как всегда. Много позже я поняла, сколь просто мне было любить Локи. Он никогда не ставил меня перед выбором, принимая такой, какая есть, совпадая со мной всеми уголками, неровностями и недостатками. И я отвечала ему тем же. Все эти годы с ним я не ведала ни ревности, ни сомнений, ни скуки. И знаю, что он тоже был счастлив со мной безусловно. «Давай уедем». Он сказал это так просто, как будто не раз в уме проигрывал этот момент. «Куда?» «Куда хочешь. В Нью-Йорк. Или в Лос-Анджелес, поближе к твоим братьям. А хочешь, сбежим в Европу?»
«Локи».
«Во Францию, например». «Тебе понравится во Франции. Или, может,
Локи».
Я обняла его лицо руками. «Лукас, мне 26 лет». И я только и умею, что продавать книги.
Неправда.
И очень даже правда. Еще ты умеешь писать книги. Немудреные рассказы про приключения 2 девочек-кошек, предназначенные для детей от 6 до 9 лет, вряд ли можно засчитать за литературный талант.
Они очень популярны.
Исключительно благодаря твоим рисункам. Только не отрицай, твоя жалость унизительна.
Однажды ты написала прекрасную книгу. И с тех пор не выжила из себя ни строчки. Значит, еще не пришло время.
Время уже прошло.
Давай уедем.
Нет. Я поцеловала его. Тебе хорошо здесь. Нашей дочери здесь хорошо.
А тебе?
Мне хорошо там, где вы.
Он вернул мне мой поцелуй.
Так что же нам делать?
Я взялась обеими руками за края его футболки и потянула вверх, снимая одновременно с рубашкой.
Я скажу тебе.
Я думаю, нам стоит завести еще одного ребенка.